Северо-Востока столицы. А мы вечерний марафон в студии Юлия Орлова. Сразу перейдем к теме, которая сегодня звучит следующим образом. Как научиться понимать искусство? И у нас сегодня очень интересный гость. Художник, писатель, основатель музея рандизма Юрий Косоговский. Здравствуйте, Юрий. Прежде чем начать диалог с вами, я бы хотела напомнить нашим телезрителям телефон редакции программы «Вечерний марафон» на случай, если у вас есть предложение или пожелание. 651-0798. Это наш телефон. Также пиши нам на почту svao@vkt.ru и 974-0111. Это наш пейджер для абонента Северо-Восток. Оставляйте свои сообщения. Юрий, вот теперь переходим к обсуждению. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли в студию к нам. Скажите, пожалуйста, сейчас...
Спасибо, что вы пригласили.
Сейчас у современной молодежи, и не только у молодежи, немножко нет понимания искусства, да, что это такое, кому это нужно. Как вы считаете, это проблема современного общества?
В любом возрасте, как говорили древние, никогда не поздно быть счастливым. Поэтому в любом возрасте полезно разобраться, например, наконец, что такое искусство. Разобраться и... Ведь это же пища духовная, а пища должна приносить пользу. И она не должна быть, так сказать, должна приносить вред. Поэтому важно разобраться, что, как в магазине, когда мы покупаем продукты, мы должны понимать, что это полезно, это вредно, это полезно, это вредно. Так же и в искусстве. Поэтому это проблема для всех возрастов, и для детей, и для подростков, и для юношей, и для зрелых людей, которые всю жизнь были заняты какой-то работой, инженеры, да? А вот это искусство, надо разобраться, в конце концов.
Существует мнение, что к восприятию искусства нужно быть подготовленным. Кто должен готовить, родители, детей, или как это должно происходить, на ваш взгляд?
Это явление природы, искусства. И поэтому природа побеспокоилась, чтобы мы все были подготовлены. Поэтому мы все подготовлены к искусству. Это образный язык, на котором природа с нами разговаривает. Вот когда человек видит сны, это уже кино. Но кто снимает это кино? Какой режиссер? Какой сценарист? Кто его создал? Вот это природа. Эта природа позволяет нам, нашему внутреннему отделу какому-то кинематографическому внутри нас, увидеть путем коротких образов какой-то отдельный фрагмент из жизни, которые нас произведут какое-то впечатление, мы сделаем вывод на основании наших ощущений. Вывод не словами, а вывод в каком-то настроении. Тогда мы принимаем решение, потом проснувшись, что, пожалуй, мы не будем приниматься за то дело, которое мы замыслили, или не будем встречаться с тем человеком, на котором мы возлагали надежды, или не будем там что-то делать, а будем делать другое что-то. То есть сны – это анализ действительности для того, чтобы принять какое-то решение. Так я понимаю. Так вот это искусство – это то же самое все. Но как нас, я говорю, что мы готовимся к искусству. Как? А вот с детства, когда нам рассказывают сказки, когда с нами играют в ладушки, они полетели, на головушку сели. То есть нас все время окружает искусство с детства в виде вот этих сказок, колыбельных песенок и так дальше.
Юрий, а неподготовленный человек, он может воспринимать музыку, картины, стихи?
Он может воспринимать, он обязательно воспринимает, но он не всегда может это выразить словами. Он может словами сказать: я ничего не понимаю. Я ничего этого не понимаю. Но эти звуки в нем, если это будет музыка, они поселились в нем, они там жили, они произвели какое-то впечатление, и оно там осталось в душе у человека навсегда. Поэтому он может говорить «понимаю», может говорить «не понимаю», но на самом деле все люди искусство воспринимают. Другое дело, что не всегда могут отдать отчет вот на таком словесном уровне. Или, как говорят ученые, на вербальном уровне.
Юрий, вот вы очень творческий человек, вы занимаетесь живописью, пишете романы, снимаете фильмы. Скажите, пожалуйста, вот точно можно понять, что вы занимаетесь как бы этим профессионально, понимаете искусство. Скажите, это с детства у вас интерес? Или это пришло в каком-то определенном возрасте после каких-то событий?
Нет, это с детства. Мой папа, когда брился, он напевал арии из опер. А я-то ведь ходил маленький, смотрел на все на это. Потом они спорили за столом, кто лучше соревновался, кто лучше напишет стихотворение, или кто лучше чашку нарисует. Ну и как-то вот с детства, а хотя они были врачи, но с детства как-то наблюдал, что искусство – это праздник, что это предмет, когда люди хорошо. Потому что не вы, человек, плохо сам себе делать, бриться, нет, он... Ему хорошо, когда он напевает.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли какое-то искусство, которое, вот не поним... которое вы лично не понимаете, которого быть не должно? Засоряет оно наше понимание искусства?
Есть такое искусство.
Что это? Расскажите.
Как ни странно, это эпоха Возрождения. Это вот итальянская живопись, которую я никогда не понимал. Много фигур, чего-то они там делают. Там, может быть, Христос снимает его с креста, они толпятся, что-то делают. Я никогда не понял, что это такое. Хотя я кончил художественный институт, я думал, ну вот через 6 лет, когда закончу институт, я начну понимать что-то. Я так и не понял. И когда кончил институт, и когда много занимался живописью, я это искусство не понимал. Но я приехал во Флоренцию, меня жена затащила в этот музей, куда я не хотел идти, потому что я не понимаю, зачем мне туда идти. Я ходил по залам, смотрел на эти картины, ничего не понимал, пока мне не попалась картина Леонардо и Боттичелли. Попались эти две картины на один и тот же сюжет. Сюжет называется «Благовещение». То есть благая весть, которую сообщает ангел женщине, что она родит необыкновенного ребенка, что это будет Господь Бог, в принципе, Христос в будущем, как мы понимаем. И это интересная сцена. Вот ангел пришел и сообщил женщине, что она родит, что это вот это благовещение. Как это сделал Леонардо и как это сделал Боттичелли? У Боттичелли 50 складок на одеждах ангела и 50 складок на одеждах этой девушки, а у Леонардо 5 складок. У Боттичелли 35 движений тела у ангела. Он так чуть наклонился, чуть руку изогнул. У Леонардо только 2 движения. Я думаю, а почему столько складок? Зачем? И они все вот так надуты, как будто ветер дует откуда-то оттуда, сзади персонажа. Я начинаю понимать, что это за ветер. Это ветер наживы. Боттичелли говорит, заплатите мне за эту картину много денег. Видите, сколько складок я нарисовал. И видите, сколько движений. Но конечный результат какой? Картина Боттичелли мне нравится и всем нравится. А почему бы не нравится? Какая-то сцена между мужчиной и женщиной, ангел. Это мужчина, женщина, и она какая-то такая милая, сцена, она нравится. Я бы сказал, что эта сцена даже, он с цветком, что эта сцена даже фривольная. А у Леонардо она не фривольная. Это действительно сообщение важного известия, что родится Господь Бог. И тогда я наконец понимаю, что такое эпоха Возрождения. Когда гении среди них действительно писали живопись настоящую, настоящее искусство, оно что-то сообщает, а все прочие, они просто демонстрировали технологию живописи, когда можно эффектно расположить фигуры в разных ракурсах, но их совершенно не интересно. Да и сюжет даже есть, сюжет внешний, а внутри ничего нет. Вот поэтому я эти картины не понимал, потому что там нечего было понимать.
Мы видим картины у нас в студии. Это ваша картина? Расскажите.
Еще я 2 слова закончу. Да. Поэтому я мысленно сказал, надо все картины повесить на одном зале, внизу написать технологии живописи, а наверху повесить шедевры Леонардо, Джотто, еще каких-то подлинных великих художников, а это уже, так сказать, искусство. Что вы про эти картины спросили?
Это ваши картины?
Ну да, это я рисовал эти картины, да.
В каком состоянии или настроении они были сделаны, о чем они? Что вы хотели передать этим?
Ну, однажды ночью я вышел в сад. У меня в провинции есть дом деревянный в городе Елец. Тихая улица, ходят козы, коровы, то есть деревня. А два шага до центра. И вот в этом саду я однажды ночью вышел и удивился, какое небо красивое по цвету. Оказывается, ночь не черна, ночь светла. Когда же есть такой романс «Ночь светла», милый друг. Ночь светла, небо необычайно дивной красоты. Но я хотел спать, и мне лень рисовать. Поэтому я посмотрел на все на это, постарался запомнить. Может быть, даже сделал карандашный набросок. А потом лег спать, а утром я нарисовал вот эту картину «Ночное небо».
Так, а вот эта картина?
А эта картина...
Когда я сидел за столом и пытался позавтракать?
Нет, это не совсем так. Это я собирался направляться в гости, а жена меня не пускала. И она сказала, вот ты сначала нарисуй что-нибудь, а потом пойдешь. И я быстро нарисовал этот натюрморт. Вот, недолго думая, я выбрал сюжет, потому что мне, в общем, было все равно, что рисовать. Думаю, лишь бы нарисовать и скорее отправиться, куда я собрался. Вот, ну, но рояль я люблю. Я за роялем провел 10 лет в консерватории, хотя полагается 5 лет, но поскольку я всегда иду на поводу своих желаний, то я провел 10 лет в консерватории. Уже, так сказать, другой бы получил диплом и ушел бы, да? Но и мне и диплом не нужен был. Я просто заходил 10 лет с утра до ночи, сидел за роялем. Поэтому я люблю рояли, поэтому, когда мы смотрим на эту картину, видимо, зритель ощущает какое-то теплое чувство мое к роялю. А потом здесь интересная путаница произошла между светящимся окном, которое бросилось и разлеглось на этом рояле со своими всеми бликами и светом. Ну, вот этот сюжет, наверное, меня захватил, и я его и рисовал.
Вдохновение, как оно приходит к вам? На написание стихов, на то, чтобы нарисовать картину?
Вдохновение ко мне приходит неожиданно и застает меня врасплох. Но я человек азартный, и поэтому я ему всегда с удовольствием отдаюсь этому вдохновению. Потому что кажется, что мы живем среди будней. И только раз в неделю бывает воскресенье там, или там суббота, или какой-то праздник. На самом деле, каждое мгновение в жизни может быть праздником. Вот видите, упал свет на рояль, и я увидел праздник.
Просто не хватает света, наверное. Зима была, было достаточно темно. Давно написана эта картина?
Картина это была...
Это сейчас много солнца, весна
вот
и лето.
Там написано...
92-й год.
Да, 92-й год.
А время года вы не помните?
Время года, да лето было. Столько света летом было.
Скажите, а чем стали раньше заниматься? Стихи писать или картины рисовать? Или увлечение музыкой к вам пришло?
Да нет, сначала я рисовал какие-нибудь на листочках бумаги в детстве, какие-нибудь домики и деревца. Сначала начал рисовать, а потом... Потом написал первое стихотворение.
Вы помните свое первое стихотворение?
Да, я помню.
Прочитайте ее.
Я помню первое стихотворение Некрасова, которое мне очень нравится. И помню свое первое стихотворение. У Некрасова так звучит. «Любезно, маменька, примите что-то такое благословно сей труд и посмотрите, сгодится ли он куда-нибудь». А у меня такое первое стихотворение. Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скулит у крыльца, ветер грустную песню поет. Мама мне разобрала постель и сказала, ложиться пора. На дворе разыгралась метель, по домам разошлась детвора.
В каком возрасте было написано это стихотворение?
Ну, это где-то в третьем классе. Я сочинил такое стихотворение.
Красивое, а главное, житейское. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что мешает человеку воспринимать искусство сейчас?
Ну, во-первых, мешает обилие несъедобной духовной пищи. Откуда она берется, вот несъедобная пища? Ну, для этого надо вспомнить интересные слова Пушкина по этому поводу. Он говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот все обращают внимание, можно рукопись продать, и стараются рукопись быстренько сделать и быстренько ее продать. А вдохновение как бы на втором плане. А на самом деле, тут самое главное, что не продается вдохновение. Вот когда что-либо ставят на меркантильную основу, будь то любовные отношения, будь то искусство, будь то производство, даже производство, оно все-таки должно нести, прежде всего, не желание заработать деньги, а желание удивить мир новым товаром, которого еще нет. Вот кубик Рубика. Это же любопытно, интересно. Он весь мир захватил. Потому что продавалась остроумная идея. Поэтому предприниматель, мне кажется, должен стать в основу главы все-таки не заработать деньги, а подарить миру интересное что-то. Ну и то же самое художник, поэт, композитор.
Я так понимаю, что искусство в нашей стране не приносит денег, да? Для вас это развлечение больше?
Нет, как же.
Или работа?
Нет,
или...
приносит деньги.
То есть для вас это зарабатывание денег, да, искусство?
Вот давайте вот разделим все-таки. Я делаю то, что я хочу, нарисовать, написать. Я иду на поводу своего вдохновения. А из этого миллиона произведений, что я создал, я выбираю какие-то вещи. Даже не я выбираю, а сам покупатель выбирает, говорит, я хочу это купить. Так что вот я делаю это, в общем-то, не для денег, а для искусства. Но это приносит какие-то деньги, конечно.
То есть ваши картины выставляются где-то на выставках, да?
Ну, они выставляются.
Как это происходит? Да, это выставки какие-то или... И как часто происходит?
Я, как правило, устраиваю выставки некоммерческого характера, а коммерция сама прикладывается. Потому что, наверняка, кто-нибудь придет и скажет, а мне это нравится, сколько это стоит?
Но поэтам в этом смысле тяжелее. Поэты, наверное, они работают для удовольствия, для себя, для людей.
Вот на выставке однажды я продавал свои книжки со стихами, кассеты со своими музыкальными произведениями, продал какое-то количество, и когда было закрытие выставки, я на эти деньги купил коньяк, там, икру, шоколад. И пришли мои друзья-поэты, я им сказал, вот вы говорите, что поэзия не кормит. Вот я вас угощаю на то, что я продал свои книжки. И это действительно был праздник для меня, как для поэта. Но это было лукавство большое. Потому что если бы не висели сзади картины, то никто бы не покупал эти книжки.
Юрий, через пару минут мы продолжим общаться с вами, так что никуда не уходите. Ну а я, дорогие друзья, хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня художник, писатель, основатель музея рандизма Юрий Косоговский. Говорим об искусстве и не только. Прямо сейчас уходим на рекламу.
У вас возникают проблемы на работе, не складывается личная жизнь, на вашем пути возникают различные препятствия, и вы не можете понять причины их появления. У вас есть уникальная возможность проконсультироваться.
Сохрани совершенство молодости без кольца «Актив». Не допусти непоправимых изменений в своей костной системе. Кольца «Актив», чтобы кости были крепкими.
Дорогие друзья, программа «Вечерний марафон» продолжается. Прежде чем вернуться к общению с нашим гостем, я хочу напомнить телефон редакции программы «Вечерний марафон» на тот случай, если у вас есть к нам предложение или пожелание. 651-0798. Также пишите нам на почту svalsobaka@vkt.ru и 974-0111. Это пейджер для абонента «Северо-Восток». Юрий, продолжим разговор. Если вы не против. Скажите, пожалуйста, как мне кажется, многие люди не интересуются искусством сейчас, потому что считают его бесполезным. Искусство может приносить пользу?
Действительно, оно бесполезно в большей части своей, на 90%, потому что очень много создано фабрик для производства товаров, вот этой духовной пищи, а это не фабричное искусство. Это ручная работа. Поэтому, когда Акуджава сочиняет свои песни, то это уникально, это красиво, это интересно. А когда уже начинается фабрика, фабричное производство, где будет сотни авторов, которые будут все это сочинять, это никуда не годится. Вся планета заражена бизнесом, надо делать деньги, все их делают. Конечно, 99% конечно, пищи получается... Вот такой вот для денег, а она не очень-то съедобная. Поэтому люди говорят, да выключите эту похоронную музыку классическую. Или говорят, ну или смотрят на это, на эти, так сказать, телевизионные передачи, где вот поются все время однообразные песни. Ну и жуют эту жвачку, но большой духовной пищи вряд ли получают.
А в чем же польза тогда искусства?
А польза, когда вы попадаете в настоящую пищу, понимаете? Когда вы съедаете настоящий бифштекс, это одно, а когда вы съедаете, где 90% там закручено каких-то имитаторов, понимаете, имитация... Имитация белков в пище, она пользы не приносит человеку, только, так сказать, вред, потерянное время. То же самое и в духовной пище. Имитация искусства – это потраченное время для человека. Посмотрел, пищи не получил. А что такое не получил пищи? Это значит, он не получил удовлетворения. Он не получил удовлетворения, если нас будет держать в полуголодном состоянии, да, мы будем раздраженные. А вот позавтракать человек, он спокоен, добродушный. Поэтому это приносит некое раздражение, недовольство, тоску. Вот так вот, отсутствие духовной пищи.
Давайте поговорим о многочисленных ваших увлечениях. Я вижу, что у нас в студии есть гитара, которую вы принесли с собой. Вы нам что-нибудь сыграете сейчас?
Если у вас возникло такое желание, могу сыграть.
Конечно, я вас об этом прошу.
Одна песня называется «Два шага от асфальта и трава». Ну, в общем, там о какой-то любви идет речь. А другая песня называется «Весенний ветер нас завлек». Какую вы песню хотите из этих двух?
Про весеннюю песню.
Весенний ветер нас завлек, вечерний подхватил, никто ничто сказать не мог, во сне мы все без сил, и дни мелькали дальних стран. Мечтаний или грез, сквозь них весенний ураган нас медленно пронес. Весенний ветер нас завлек, вечерний подхватил, никто ничто сказать не мог, во сне мы все без сил, а мы упрямо ищем путь к намеченным мечтам. Пусть это будет как-нибудь, но только навсегда. Весенний ветер нас завлек, вечерний подхватил. Никто ничто сказать не мог. Во сне мы все без сил.
Это было очень красиво. Спасибо вам большое, Юрий. Скажите, пожалуйста, когда вы находите время заниматься такими разноплановыми вещами, как написание картин, да, игра на гитаре и не только, написание стихов?
Да, вот когда я сам себе этот вопрос задаю, то я прихожу в ужас.
Почему?
Потому что мне кажется, это невозможно все сделать, и невозможно повторить все это с начала до конца, сочинить 4 концерта для фортепиано, написать огромное количество там рассказов, несколько романов, множество картин, десятки фильмов. Все это сделать, кажется, невозможно совершенно. Мне. Я не знаю, как другим, может, запросто, а мне кажется, это невозможно. И как я это все сделал, мне это непонятно. И я прихожу в ужас. Но если, знаете, вот если сороконожка задумается, как она бегает, она тоже в ужас придет. 40 ног. И синхронно, и быстро побежать куда-то, свернуть. Но вот если не думать про это, тогда все получается.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, любовь к искусству, ее можно привить с детства, предположим, да, или в более позднем возрасте, или с этим рождаются и просто потом развивают?
Ну вот, как мы вначале говорили, ее прививают сразу, потому что с ребенком общаются только искусством. И, кстати, когда Христос читал свою Нагорную проповедь, это не были лекции в виде параграфов. Он тоже рассказывал притчи. Это тоже искусство. То есть мы с ребенком говорим сказками и, по сути дела, притчами. И с самого начала вот человек общается с искусством. Но главное, что потом он не потерял это, не потерялся в этом море продукции, которая делается за деньги, и не несет в себе вот этого очарования. Вот как разбираться в искусстве? Вот и слово «очарование» – это ключик волшебный. Оно открывает двери. Еще до съемки мы с вами говорили, я говорил, что вот бедный король в сказке Андерсена, пришли художники, целая свора, наговорили, одели его, убедили его, что прекрасно одели. Много денег взяли, видимо. Андерсен не написал, но мы понимаем все, что... И вот он идет, и все верят королю, и все верят художникам, все это авторитетно. А мальчик на заборе кричит, а король-то голый. То есть как раз вот неподготовленный человек, казалось бы, не знает, что авторитеты там наговорили. Он как раз чувствует искусство, он понимает его. И вот он сказал, что король голый. Поэтому важно не поддаться тому, чего все нам говорят, а верить в свои ощущения, верить в свои чувства. Если нас очаровывает эта вещь, значит, это вещь. А если не очаровывает, то сколько бы нам ни говорили, что мы не понимаем, она хороша, я предлагаю все-таки дождаться, когда будет очарование. Будет очарование, тогда стоит общаться с этим. Только положительные эмоции являются ориентиром нашего поведения в жизни. Они не случайно даны нам природой. Все, что полезно, то вызывает положительные эмоции. Все, что вредно, то вызывает неудовольствие, нежелание. То есть это заранее мы чувствуем, нас предупреждает, что не стоит этим заниматься. Но все-таки мы себя насилуем, мы преодолеваем, идем, и ничего хорошего не получается. Поэтому надо чувствовать это. Вот идти на поводу очарования. Хорошее слово нечаянно вырвалось.
Юрий, насколько я знаю, у вас есть диски. на которых записана музыка. Что у вас там за произведение? Какая-то особенная подборка, специальная?
Ну, я принес два диска. Там концерт для фортепиано соло и импровизация. Импровизация – это как мы с вами разговариваем. Мы не знаем, что через 2 секунды такое слово прозвучит.
Вот это что мы это... слышим сейчас? Импровизация?
Это импровизация.
В каких чувствах она была написана, эта импровизация? И как давно?
А вот тут я могу вам, как это самое художник, который одевали голову короля, наговорить стрекороба. Тут надо просто вам или зрителям нашим вслушаться в эти звуки. Эти чувства, которые родятся, то в это, наверное, это я их и вкладывал. Собственно, я не вкладывал специально, а я блуждал среди этих чувств, и они невольно поселились в этих звуках.
А кто для вас пример в музыке? Есть ли у вас кумиры? Были, может быть, изначально? Или вы по принципу «не створи себе кумира»?
Да. Нет, у меня есть кумиры. Я их люблю, я их с ними мысленно всегда общаюсь. Это Рахманинов и Бах. Это два, так сказать, у меня великих кумира в музыке. А в кино это Бергман и Куросава. И вот Бортко, последний наш режиссер, мне это тоже очень нравится.
А что касается стихов?
Стихов Есенин, Пушкин. Наоборот, надо сказать, Пушкин, Есенин и Бодзуи, китайский поэт. Потому что детство я провел в Китае, поэтому большая роль для меня была вот еще это восточная культура.
А из художников кто на вас оказал влияние?
Врубель. И потому что мама меня увлекла, она сказала, сидя на табуретке, так, какой художник Врубель? Вот после этого это я и пошел в другую комнату, стал листать его репродукции и стал думать, что же это за художник, который так поразил сердце моей дорогой мамы.
Вот слушая такую импровизацию, у меня ощущение, и вот глядя на вас, да, что вы очень спокойный, уравновешенный человек, такой романтичный, очень задумчивый. Это правда так? Или на самом деле вы эмоциональный, азартный, можете накричать?
А это не противоречит как раз. А накричать, ну да, если это... Ведь что такое... Человек искусства – это чувствительный человек. И поэтому он ощущает шорох ветра, журчание ручья. У него как бы все эти звуки, они усиливаются от того, что он чувствителен. Он покрыт тонкой кожей. Вот. И на то же самое и чувство, так сказать, то, что вызывает гнев, да, оно еще тоже у него более эмоционально, естественно. Но, правда, люди искусства не очень гневливы, потому что они больше пронизаны любовью к этому миру. Ибо, чтобы заниматься искусством, надо мир любить. А если его не любишь, то не будешь его воспевать. Как можно воспевать то, что ты не любишь?
А в быту с творческим человеком сложно, в частности, вот с вами? Требовать...
Мне кажется, что очень легко и хорошо.
Легко?
Но надо было спросить мою жену, конечно.
То есть она никогда не жаловалась?
Дать вам мобильный телефон, но я его оставил.
Нет, но мы верим вам на слово, не жаловалась, значит...
Нет, значит, вы знаете...
С творческими людьми легко, нет, хотя я думала по-другому.
Нет, ей со мной легко, я думаю. Мне кажется, что мне с ней трудно. Но она уверяет, что ей со мной трудно.
Скажите,
в этом
пожалуйста,
трудно разобраться.
Как давно вы стали писать романы, и кто вас ввел в эту профессию, кто научил чему-то, рассказал, как нужно это делать правильно?
Как ни странно, мне это открылось, когда я плавал на море. Я приехал на море, на Черное море, и мой приятель, москвич, уплыл куда-то за 10 чуть ли не километров в открытое море, а я плавал вдоль берега. И мне было обидно, как же так, я все детство провел на море, на Дальнем Востоке, на Тихом океане, на Желтом море в Китае. И вдруг я плаваю вдоль берега, а он уплывает далеко. Я думаю, дай-ка я тоже попробую не далеко, а долго плавать. Но вдоль берега, но долго. И я стал плавать долго, и я понял, что это особый жанр. Особый жанр, надо не спешить, не торопиться. Надо наслаждаться каждым движением, чтобы оно тебя не утомляло, чтобы это было естественно, как дышать или говорить. И тогда можно проплыть на десятки километров, не утонуть. И я тут же подумал, вот так надо писать романы.
Юрий, вот мы послушали один ваш диск, одно произведение с этого диска. Есть еще другой диск, на нем какая-то другая музыка, там не импровизации, что на нем?
На нем концерт для фортепиано соло.
Так. Вот он, правильно?
Угу.
Скажите, а вот раскройте тайну, у вас бывают творческие кризисы? Или это не ваша история? Задумался. Так. Это значит да или это значит нет?
Нет, я специально задумался, чтобы можно было немножко послушать музыку. Кризисы. Ведь что вы хотите сказать словом кризиса? Это когда вот человеку надо что-то сочинять, писать, а он не может, да? У меня такое бывает, что я вот ничего не делаю. Но я это не считаю кризисом. Я от этого получаю удовольствие.
Отдыхаете.
От ничего не делания, да. Но я считаю, что не надо себя заставлять. Вот когда моя жена на мне женилась, она мне рассказывала, что она целый год ждала, когда я картину начну рисовать. А я в это время писал роман «Восковой человек». Мне было не до картин.
Скажите, а вы сейчас осваиваете какую-нибудь новую профессию? Или уже пора остановиться?
Интересный вопрос. У меня есть ощущение, что она скоро придет ко мне, новая профессия, но я еще не знаю, какая.
Не знаете? А от чего это зависит?
Ну, это зависит от случая, конечно, от случая. Вот вы, кстати, меня спросили, как я начал писать романы. Ну, вот романы, это вот я рассказал историю с плаванием, а вообще, как я начал писать прозу. Я принимался писать прозу, она мне не получалась. А потом однажды я стал писать письма своей однокласснице и понял, что да, я не писал, что здравствуй там или что-то, я просто писал, что вчера было то-то, я писал что-то. Она мне пишет, что за письма у тебя, не здравствуй, не прощай, а я ей описывал какие-то эпизоды, мне казалось важным с ней поделиться с этим. А потом эти письма перестал отправлять, и потом я понял, что так я и буду писать рассказы. Вот я так начал писать рассказы. Это дело случая.
Юрий, я знаете, что вспомнила? Мы с вами не поговорили о музее рандизма. В двух словах расскажите, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, где находится он. Это на северо-востоке столицы? Чтобы мы могли его посетить.
Он находится на планете Земля.
Так.
В России.
А поконкретнее?
В городе Москва. А поконкретнее, это вот те места, куда часто приезжал, кажется, Пушкин к Жуковскому. Это вот в сторону Медведково, тогда это было.
Тогда это было
тогда
что?
Это было деревня, конечно, а теперь это все город Москва. Вот не доезжая Медведково.
Ну что, я думаю, все, кто захотят узнать об этом побольше, они обязательно приедут и посмотрят. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Это была программа «Вечерний марафон», а в гостях у нас был художник, писатель, основатель музея рандизма Юрий Косоговский. Меня зовут Юлия Орлова. До встречи. Будьте счастливы.